разрабатывались двумя-тремя лицами, писались от руки и докладывались в Ставке лично командующими. Было принято решение в операции по окружению войск противника в Витебске не использовать танковые части. Для оборонявшего город танкиста Рейнгарда их появление стало бы тревожным сигналом. Работа радиостанции Красной Армии временно прекратилась. Немецкий историк Химка позднее писал. Русские, вопреки своим привычкам, соблюдали на этот раз полное радиомолчание. Советские солдаты тем временем готовились к преодолению болотистой местности, по которой им предстояло наступать. Пехотинцы учились плавать, ходить по болоту, спускаться по реке на подручных средствах, ориентироваться в лесу. Сделали большое количество макроступов, специальных болотных лыж, которые позволяли не вязнуть в топких лесах Беларуси. Для пулеметов, минометов и легкой артиллерии с той же целью мастерили волокуши, плоты, лодки. Для прохода танков заготавливали бревна и фашины, связанные охапки хвороста. Из них саперы и танкисты должны были выстилать гати, специальные дороги в болотах для танков. Объемы железнодорожных перевозок приобретали воистину колоссальные масштабы. Справка. По распоряжению Ставки войскам требовалось сосредоточить 5 комплектов боеприпасов, тогда как для доставки только одного боекомплекта нужны были 1300 железнодорожных вагонов. В общей сложности в Белоруссию было доставлено 400 тысяч тонн боеприпасов, 300 тысяч тонн горючего, свыше 500 тысяч тонн продовольствия и фуража. Для этой цели фронтам в среднем подавалось до 100 поездов ежедневно. Размах подготовки к наступлению скрыть от врага полностью было невозможно, но руководство Вермахта так и не разгадало планов советского наступления. Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Буш за 3 дня до советского наступления отправился в отпуск. Тем временем его миллионная группировка оказалась под прицельным ударом всей мощи 4 советских фронтов численностью 2 миллиона 400 тысяч человек. Их поддерживали 5200 танков и самоходных установок и 5300 самолетов. На последнем подготовительном этапе, предшествовавшем операции «Багратион», особая задача возлагалась на саперов. Между позициями советских и немецких войск находилось огромное количество минных полей, созданных обеими сторонами для обороны своих позиций. В последние 2 ночи перед началом наступления советским саперам предстояло снять свои мины. Главным элементом механизма любой мины является взрыватель. Нажатие на него и вызывает взрыв. Разминирование предусматривает прежде всего обнаружение мины, выкручивание взрывателя, извлечение обезвреженной мины из земли и перенос ее в безопасное место. Но в данном случае разминирование следовало производить незаметно. Если бы немцы заметили советских саперов, то планы советского командования были бы раскрыты. Снятие мин перед своими позициями означало лишь одно – подготовку к наступлению. Поэтому советские саперы не извлекали мины из земли, из них лишь выкручивали взрыватели. Всего было обезвреживать мины натяжного действия, установленные еще весной. Взрыватель такой мины срабатывал при малейшем прикосновении к тонкой проволоке, натянутой у самой земли. Выросшая залита трава надежно маскировала проволочную растяжку. Ночью, передвигаясь ползком, солдатам приходилось прощупывать впереди себя каждый сантиметр земли, чтобы обнаружить натянутую проволоку, а затем и саму мину. Малейшая неосторожность могла привести к взрыву и гибели сапера, и тогда все тщательно скрываемое обнаружилось бы. Обычно в собственных минных полях делались лишь отдельные проходы, по которым танки и пехота шли в бой. Но в дыму сражения видимость снижалась, танки сбивались с пути и подрывались на неснятых минах. Теперь проблему решали радикально. Передовую очищали от минных полей полностью. За 2 короткие летние ночи обезвредили 34 тысячи мин. Теперь на пути немецких войск оставались только минные поля перед немецкими позициями и в глубине обороны. Их-то и предстояло обезвреживать новым танком-тральщиком. По плану Ставки, начало операции «Багратион» не привязывалось к годовщине начала войны. Лишь задержки, связанные с подвозом боеприпасов и сосредоточением войск, привели к тому, что операция началась 23 июня 1944 года. Через три года после начала войны советские войска разведкой и боем начали наступательную операцию в районе Витебска. Части 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов ворвались в первые траншеи немецкой обороны. Бои продолжались до ночи следующего дня, а затем разведка боем плавно перешла в наступление. На позиции немцев посыпались авиабомбы и обрушился огонь советской артиллерии. Пехота и танки двинулись на врага. Главный удар штурмовиков Ил-2 был направлен не на передний край, а на немецкую артиллерию, находящуюся в глубине обороны. Гаубичные батареи, бьющие издалека с закрытых позиций, страшный и опасный враг, способный остановить наступающие советские части. Но в то же время артиллерийские орудия, рядом с которыми находились сборы боеприпасов, крайне уязвимы к ударам с воздуха. Советские штурмовики, летящие на низкой высоте, огнем из пушек и пулеметов буквально выкашивали орудийную прислугу, а бомбы и ракеты Ил-2 поражали штабеля боеприпасов. Штурмовик Ил-2 конструкторского бюро Ильюшина. Самый массовый боевой самолет за всю историю человечества. Все важные элементы конструкции самолета были бронированы. При атаке с бреющего полета на высоте 25-50 метров складки местности защищали самолет от огня зениток, а броня от стрелкового огня вражеской пехоты. Однако низкая скорость и слабая маневренность Ил-2 делали его чрезвычайно уязвимым при атаках немецких истребителей. Во второй половине войны эскадрильи штурмовиков вылетали на задания только под прикрытием истребителей. Но к 23 июня 1944 года командование группы армий «Центр» располагало всего лишь 40 истребителями, и противодействовать массированным ударам советской авиации они были не в состоянии. Ильюшины действовали свободно, зачастую улетая на задание даже без истребителей поддержки. Во второй половине войны Гитлер предложил концепцию городов-крепостей, согласно которой специально выделенные войска обороняли крупные узлы дорог даже в условиях полного окружения. Такой крепостью предстояло стать и Витебску. Город защищал корпус генерала Гольвицера. Генерал танковых войск Рингард уже вечером первого дня боев оценил обстановку и предложил вывести войска из витебской мышеловки. Но спешно вернувшийся из отпуска фельдмаршал Буш передал приказ Гитлера держаться любой ценой. На третий день сражения войска двух советских фронтов встретились на берегу Западной Двины. Витебская группировка противника была окружена. Только к вечеру Гитлер разрешил отвод войск из Витебска, приказав оставить одну дивизию для обороны города. Однако отчаянная попытка немцев вырваться из окружения успеха не принесла. Немецкие части смогли пробиться только до лесного массива на юго-западе от города, где оказались взятыми в плотное кольцо. Под ударами самолетов и артиллерии они продержались меньше суток. Спустя 5 дней боев за Витебск немецкие части капитулировали. В плен сдались около 17 тысяч человек, в том числе Гольвицер с начальником штаба. Оставленная в Витебске дивизия также не преуспела в обороне. Советские части ворвались в город, захватив мост через Западную Двину. Вечером остатки немецкого гарнизона предприняли прорыв, но вскоре они пополнили ряды военнопленных. Наступление 1-го Белорусского фронта Рокоссовского в районе Бобруйска началось несколько позднее. Здесь удары советских войск наносили носились один у Рогачева, а другой несколько южнее, в районе Паричи. 24 июня Жуков, как представитель Ставки, отправился к Рогачеву на наблюдательный пункт армии генерала Горбатова. Горбатова должны были поддерживать 1400 самолетов. Туда же направлялись тяжелые бомбардировщики дальней авиации. Для поддержки наступления под Паричами выделялись существенно меньшие силы – 900 самолетов. Сам Рокоссовский остался в войсках южной группировки. Здесь, под Паричами, ему предстояло наступать по болотистой местности. Из воспоминаний Рокоссовского. Уезжая, Георгий Константинович, шутя, сказал мне, что они с Горбатовым подадут нам руку через Березину и помогут вытащить мои войска из болот. Удар тяжелых бомбардировщиков под Рогачевым наносился ночью. Чтобы летчики правильно сориентировались, на плацдарме выстроили грузовики с включенными фарами. Они светили на восток. Невидимый для противника свет хорошо просматривался с самолетов. Дополнительно зажгли специальные пиротехнические факелы. Горбатов вспоминал. Когда настала полная темнота, мы услыхали сначала нарастающий шум легкой ночной авиации, идущей поражать огневые позиции и траншеи противника. Потом к этому шуму добавился гул тяжелых самолетов. Они шли волна за волной. Вскоре видны стали сотни огненных фонтанов и послышались взрывы. С рассветом операцию продолжил налет штурмовиков.
Сломать оборону немцев, подошли, не удалось. Командующий 3-й
Робертом Черняховский решил использовать брешь, пробитую его войсками под Витебском. Сюда, в междуречье между Твиной и Днепром, и вошли более 500 танков и самоходок Ротмистрова. В первые два дня, не встречая серьезного сопротивления, армия двигалась на Борисов в тыл группы армий «Центр». В это время немецкое командование сделало кадровые перестановки. Фельдмаршала Буша сняли с должности, и группу армий «Центр» возглавил Модель. Для спасения рассыпающегося фронта опять потребовался гений обороны. Войска трех советских фронтов уверенно шли к Минску. Немцы начали отход к реке Березине, стремясь вырваться из намечающегося котла, но советские войска уже захватили переправы через реку. Под контролем врага оставался единственный мост на шоссе Могилев-Минск. К нему стекались тысячи немецких машин, повозок и пешие колонны пехоты. Один из участников этих событий с немецкой стороны вспоминал. Недалеко от моста, где давка была сильнее всего, разыгрывались невиданные до сих пор сцены. Подводные машины выталкивали друг друга с проезжей части. Каждый пытался первым ехать на мост. Вспыхивали драки, стояла ругань. Полевая жандармерия была бессильна. А над бегущими немецкими войсками висела советская авиация. Штурмовики Ил-2 безраздельно господствовали в воздухе, осыпая отходящие колонны бомбами и реактивными снарядами. События, происходившие летом 1944 года в Белоруссии, все больше напоминали лето 41-го. Но теперь роли поменялись. Бежали и теснились у переправ немцы. Теперь уже их безжалостно громили с воздуха. Теперь их дивизии и корпуса распадались, теряя управление. Чтобы спасти убегающую от танков Ротмистрова пехоту, командование Вермахта бросило в бой бомбардировщики. Они располагались на белорусском балконе, нанося удары по стратегическим объектам в советском тылу. Теперь их использовали для сдерживания наступающих советских танковых колонн. Но дневные атаки тяжелых самолетов в условиях господства в воздухе советской авиации приводили к большим потерям и не давали ощутимых результатов. К концу первой недели боев в Белоруссию стали прибывать немецкие танковые дивизии, переброшенные из Украины. Немецкая 5-я танковая дивизия, усиленная батальоном «Тигров», встала на пути танковой армии Ротмистрова. На некоторых участках фронта немцы применили тактику танковых засад, успешно использованную Петуховым в боях под Москвой. Столкновение с этими танками, большей частью «Тиграми» и «Пантерами», замедлило продвижение Ротмистрова на Минск. Справка. В июле 1944 года в составе 5-й гвардейской армии Ротмистрова не было ни одного нового танка Т-34-85. Эти машины, вооруженные 85-мм пушкой, способны на равных сражаться с «Тиграми» и «Пантерами». Его армия получила лишь в августе 1944 года. Танковые бои продолжались около двух дней. Советские войска несли большие потери, но вскоре из 159 танков у немцев осталось всего 18 машин. Столицу Советской Белоруссии, город Минск, объявленный немецким командованием крепостью, обороняло всего около 2000 человек. «Тигры» и «Пантеры» остановили танковую армию Ротмистрова, но создать сплошной фронт обороны не могли. На рассвете 3 июля танки 1-го и 3-го белорусских фронтов ворвались в Минск с севера и юго-востока, замкнув кольцо окружения вокруг остатков трех немецких армий. Войска 2-го белорусского фронта гнали перед собой немецкую пехоту, сжимая кольцо окружения с востока. Неделя понадобилась советским войскам для полного уничтожения немецких войск под Минском. В числе 39 тысяч пленных оказалось 12 генералов, из них 3 командира корпуса и 9 командиров дивизий. Всего же за 2 недели боев было уничтожено 7 из 9 армейских корпусов, 17 дивизий и 3 бригады. Потери немецкой армии в Белоруссии оцениваются в 409 тысяч человек, из которых в плену оказались более 150 тысяч человек. Переброшенные в Белоруссию немецкие танковые дивизии представляли серьезную опасность. Но после того, как советские войска разгромили основную массу немецкой пехоты, танки могли лишь замедлить наступление Красной армии. Наступление, начатое 23 июня, остановилось только в августе, после выхода к Висле, границы Восточной Пруссии и берегу Балтийского моря. Войска четырех фронтов, наступая на фронте шириной более 1000 километров, за один месяц боев продвинулись на 550-600 километров.
Значит, действительно, к августу советское наступление остановилось, но до того надо, наверное, еще сказать. 20 июля войска Рокоссовского, первыми из фронтов, принимавших участие в операции «Багратион», достигли советско-польской границы 1939 года, ну или точнее советско-германской границы 1939 года. 23 июля советскими войсками был взят город Люблин. Город Люблин — это первый польский город, который, ну скажем так, на который Советский Союз не претендовал. Потому что если мы говорим, скажем, о Белостоке, то этот город находился на советской территории, входил в состав так называемой Западной Белоруссии, присоединенной к Советскому Союзу в 1939 году. В этот же момент будет очищена значительная часть Прибалтики, за исключением курляндской группировки. Сейчас я попробую взять. Была. Исчезла куда-то магнитная указка. Вот здесь вот в Курляндии до конца войны останется немецкая группировка, а советские войска будут наступать в направлении Балтийского моря, освободят Ригу, выбьют немцев из Эстонии в 1944 году. Так что операция «Багратион» будет иметь далеко идущие последствия. В день вступления советских войск в Люблин туда же прибудет из Москвы в вагоне поезда польское правительство во главе с Болеславом Берг. Нужно сказать, что это было марионеточное, карманное советское польское правительство. Берн был поляк, который до войны в 30-е годы жил в Москве. По счастливому стечению обстоятельств он работал в НКВД, не пострадал в ходе сталинских репрессий. Надо сказать, что в 1939 году, после ареста Ежова, репрессии затронули достаточно массово органы НКВД. Кроме того, у Берна был такой неприятный недостаток, он был поляком. А в этот момент советская власть в каждом поляке видела шпиона. Тем не менее, Берту чрезвычайно повезло, он уцелел в ходе всех этих чисток. И советское правительство решило, что именно Болеслав Берт и будет возглавлять освобожденную советскую Польшу. Во всяком случае, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы к власти в Польше вернулось эмигрантское правительство, которое осело в Лондоне, польское правительство во главе с премьер-министром Польши Миколаевичем. Дело в том, что отношения между польским эмигрантским правительством в Лондоне и советским правительством в Москве к этому моменту были разорваны. Поводом к разрыву советско-польских отношений послужила так называемая Катынская зима. И до Катыни отношения польского эмигрантского правительства в Лондоне и Советского Союза, ну, мягко говоря, были плохими. Поляки справедливо считали, что в 1939 году Польша перестала существовать в результате совместных действий Германии и Советского Союза. Советский Союз формально войны Польши не объявлял, с Польшей не воевал, тем не менее, значительную часть польских земель прибрал к своим рукам в 1939 году. Объявив эти земли Западной Украины и Западной Белоруссии, включил в состав Украинской, Белорусской и Советских Социалистических Республик соответственно. Поэтому поляки считали, что Советский Союз фактически принял участие, существует даже такой в исторической науке термин, в четвертом разделе Польши. Да, помните, кстати, это требует при Екатерине в 18 веке, а, соответственно, в 1939 году Германия и СССР поделили Польшу еще раз, вновь, как и в 18 веке, уничтожив польское государство. И в этом смысле отношение к Советскому Союзу было не лучше, чем к нацистской Германии, среди многих поляков, в том числе среди польского эмигрантского правительства. Еще хуже это отношение стало, когда в 1943 году немцы произвели эксгумацию так называемого Катынского захоронения. Известно, что когда советские войска вступили на территорию Польши, польские войска, находившиеся в властях страны, не оказывали советским войскам сопротивления. Главнокомандующий польской армии Ратсмыглы отдал приказ не открывать огонь по советским войскам. Поляки вынуждены были сдаваться советским войскам в плен. Солдат отпускали по домам, а офицеров отвозили в неизвестном направлении. По этому поводу есть печально знаменитый фильм Анджея Вайда. Как это? Я не знаю, кто-нибудь вас смотрел, нет? Вот. Офицеров увозили в неизвестном направлении. На все вопросы, а, собственно говоря, вопросов задавать было некому, да, понятно. Немецкие оккупационные власти в Варшаве, Советскому Союзу, дурных вопросов не задавали. Поляки были лишены возможности задавать излишние вопросы. Но на все вопросы советская сторона отвечала, что польских солдат после того, и офицеров после того, как разоружали, отпускали. Ну, офицеров еще надо было на всякий случай проверить, а потом их тоже отпускали. Ну, куда они там пошли, ну, кто его знает. Куда хотели, туда и пошли, в конце концов. Они. В Польше все ходы и выходы знают. Ну, домой не вернулся, ну, что не любовница была. В конце концов. Вот. Судьба польских военнопленных офицеров была неизвестна. Хотя было, конечно, подозрение, что их просто увезли там в Сибирь, поместили в ГУЛАГ и так далее. В 1943 году немцы вскрыли Катынский могильник. В местечке Катынь под Смоленском были обнаружены трупы, сложенных в повалку, сваленных мужчин в польской форме, убитых выстрелом в затылок из револьвера. Немцы объявили, что это и есть польские офицеры, что их убили сотрудники НКВД в 1939 году. Так оно и было. Но советской стороне в 43-м году выглядеть столь несимпатично не хотелось. Поэтому было сказано, что ну, мало ли что там немцы к 43-му году на советской территории состряли. Это не что иное, как провокация. Цель этой провокации поссорить даже не Советский Союз и Польшу. Что такое? А поссорить СССР с его союзниками, англичанами, они, знаете, такие чистоплюя, американцами, в общем. Пытаться вбить клин в антигитлеровскую коалицию, это ну, немецкая провокация. Правда, немцы пригласили независимых экспертов, пригласили сотрудников общества Красного Креста, в общем, давайте посмотрите, пожалуйста, с кем вы воюете, да? Посмотрите, пожалуйста, кого там поддерживают, или английцы, обратите внимание. Вот. Соответственно, немецкие свидетельства были задокументированы, и у польского эмигрантского правительства в Лондоне были основания представленным по Катынскому делу материалам поверить. Ну, еще раз повторюсь, забегая вперед, лишь, по-моему, в 90-е, нет, да, по-моему, в 90-м году Советский Союз признал, что да, действительно, открыли наши архивы, показали наши документы, в том числе подлинные документы НКВД. Да, действительно, польские офицеры не только в Катыни, но и лагерь на Селигере в Ниловой пустыне, еще было несколько лагерей, отправлено туда польских офицеров ликвидировать. Без суда и следствия, без предъявления каких-то обвинений, они были виноваты только в том, что они польские офицеры, ну и, очевидно, совершенно не были настроены профсоюз. Этого было достаточно. А польское эмигрантское правительство в Лондоне, поверившее немецкой пропаганде, ну, можно сказать, снюхалось с фашистами, значит, вот. И люди, которые являются пособниками фашистов, вот вам, получите порядок. Вот. Советскому правительству сказать нечего. Оскорбив это правительство, Советский Союз еще и разорвал с ним дипломатические отношения, сказав, что для нас, людей, воюющих с Германией, подобное обвинение оскорбительно, неприемлемо, мы не можем иметь дело с людьми, которые подобное обвинение нам бросают. Ну а там действительно, в общем, были слова. Советский Союз повел себя по отношению польских офицеров хуже фашистов. Фашисты, по крайней мере, польских офицеров в том не росли. По-разному сложилась судьба, но в общем и целом польские офицеры на территории варшавского генерал-губернаторства были даже отпущены домой. Кто-то из них даже войну пережил, в отличие от тех, кто оказался в Советском. В общем, отношения с правительством Миколайчика были разорваны. Мы больше этого правительства не знаем, мы больше его не признаем. Англия заняла в этой истории странную позицию. Если стрелять, тушить свет, завтра разберемся. Давайте воевать между собой. Давайте будем воевать сейчас с немцами. Это более серьезная задача. А что там в Катыни произошло? Вот война закончилась. Найдете возможность как-то между собой это выяснить. Тем не менее, правительство Черчилля по-прежнему признавало официальным польским правительством в изгнании правительство Николаевича. Поддерживало с ним дипломатические отношения, считало, что это просто польское правительство, которое в силу обстоятельств вынуждено было покинуть территорию Польши. Но оно последнее и единственное законное польское правительство. Вот советские войска подошли к территории Польши. Вот советские войска вступили на территорию. Вот советские войска освобождают польские города. Ну, вот сейчас еще немножко дойдут до Варшавы. И что? В Лондоне взлетит самолет и сядет в Варшаву, выйдет из него довольный Миколайчик и возглавит польское правительство. И понятно, что Польша, освобожденная советскими войсками, станет антисоветской. Потому что во главе этой Польши антисоветское правительство. Потому что многие поляки поверили в Катынское дело. Потому что у Польши еще свежи воспоминания о советско-польской войне 1920 года. А кто-то из поляков старшего поколения помнит, когда Польша входила в состав Российской империи и провела русификации. И читали они, конечно, про восстание 1830 и 1863 года. И поют они тихенько-тихенько еще Польскан из Генелла, а вовсе не интернационал. В общем, ни в коем случае власти не должно прийти это эмигрантское правительство в изгнание. Поэтому в Москве создается свое правильное правительство во главе с чекистом Бориславом Бартом. В составе этого правительства нашли польскую писательницу Анну Василевскую и так далее. Ну, что было. То есть взяли поляков московского разлива и, соответственно, образовали из них польское правительство. Она приехала на поезде в Люблин. И в Люблине было провозглашено, соответственно, что именно это правительство и представляет. Ну, благо Миколайчиков, если он прямо в Люблин прилетел, я думаю, что там что-нибудь бы с ним нехорошее прямо случилось. Ну, и сел бы в конце концов самолет. Когда у поляков самолет под Катынью разбился, они долго не могли поверить, что он сам разбился, уже при том, что это 21 век. Были люди, которые все пытались найти след Москвы. Ну, польский президент Качинский, он, соответственно, погиб не просто так, по собственной дурости. Вот. Ну а тем временем советские войска к 1 августа вышли к Висле и оказались напротив Варшавы. В этот момент в Варшаве вспыхнуло восстание. В Польше существовало достаточно серьезное движение сопротивления. Я не помню. Вас по поводу сопротивления кто уроки был? Я или практикант? Рассказывали вам о польском сопротивлении?
Нет.
Только белорусский.
Вот. В Польше существовало достаточно мощное движение сопротивления, сопоставимое, пожалуй, с тем сопротивлением, которое организовано было в Белоруссии. Польское сопротивление носило название «Армия Краева» АК. То есть армия страны, армия края, да? Польская армия. Ну, перевести можно очень по-разному, я думаю, что проще не переводить, а вот в том названии, которое есть, его сохранить. Соответственно, поляки готовились поднять восстание, как только советские войска подойдут к Варшаве, с тем, чтобы, во-первых, Варшаву все-таки свою столицу освободить самим, а не ждать, пока их придут и освободят. Ну, а во-вторых, для того, чтобы в Варшаву, в этот освобожденный Варшаву, мог бы прилететь самолет, мог бы вернуться на родину премьер-министр, ну и, соответственно, Польша бы сохранила свою государственность, потому что если Польшу освободят советские войска, то, скорее всего, будет назначена советская военная администрация, будут пытаться устанавливать советские порядки, а так вот придет Красная армия к Варшаве, а здесь их уже встречает, что называется, Польша с польскими флагами, с правительством в президентском дворце, в общем, все как положено. Ну, не в президентском, вот в этом, в Граде, а в президентский дворец Бельведер, он отдельно стоит, немножко, вот этот четырехугольный корпус Варшавского замка, где правительство размещалось. Вот. Соответственно, в Польше, как только советские войска выходят на берег Вислы, на левый берег Вислы, на правом берегу Вислы, в Варшаве начинается восстание. И как только в Варшаве начинается восстание, тут же наступление Красной армии останавливается. Сталин дает приказ Рокоссовскому, который командовал первым белорусским фронтом, стоял на борту Вислы, условно сказать, Рокоссовский поляк. Варшава не чужой для него, мягко говоря, просто, можно сказать, родной город. Он мечтал войти в Варшаву, он мечтал освободить Варшаву. Но Рокоссовскому тогда команда остановилась. Вот. Потому что восставшие в Варшаве, они считают, что они сами с усами. Они лучше знают, как кушать. Поэтому этому восстанию Красная армия не оказывает ни малейшей поддержки. В течение 2 месяцев, весь сентябрь и весь октябрь, восставшие поляки удерживают Варшаву. Немцы бросают против них отборные части СС. Немцы бросают против них танки, бомбят Варшаву авиации. Советские войска стоят на другом берегу Вислы и на все это. На просьбы англо-американских союзников помочь защитникам Варшавы, Сталин говорит о том, что советские войска преодолели колоссальное расстояние, прошли в результате 2 месяцев боев более 500 километров, очень устали, советское наступление выдохлось, и форсировать такую серьезную реку, как Висла, действительно река достаточно полнородная, нет никакой возможности, просто вот советские войска ничем помочь не могут. Англичане и американцы тоже Варшаве ничем помочь не могут. Английские самолеты до Варшавы не долетают. Просят советскую авиацию хотя бы повстанцам помочь оружием и продовольствием. Заканчивается оружие и продовольствие. Восставшие готовились всего лишь освободить город, а не удерживать его на протяжении столь длительного времени. Тем не менее, советская авиация ну, мягко говоря, не попадает куда надо. Вот, сбрасывается все плохо, никак и никуда, в общем, ради помощи Варшавянам от Советского Союза не пришло. И 2 октября, то есть через 2 месяца после начала, Варшавское восстание будет полностью подавлено. Кварталы города будут превращены в руины, что называется, ничуть не уступающие по степени разрушения руинам в Сталинграде. Бои в городе будут ужасны. Люди будут сопротивляться до последнего, до конца, насколько это было возможно, но сделать ничего не смогут против немецких войск. Варшаву буквально сравняют с лица земли. Потом поляки отстроят ее. В это же время союзные войска ведут наступление во Франции. 19 августа союзными войсками будет взят Париж. К слову сказать, в Париже тоже вспыхнет восстание. Парижане возьмут свой город под контроль. Но буквально в ту же ночь, когда в Париже вспыхнет восстание, 19 августа, англо-американские войска войдут в город и тем самым Париж спасут от разрушения. И одна из красивых столиц Европы, честное слово, Варшава была ничуть не хуже, и одна из красивых столиц Европы, столица Франции, сохранится практически в неприкосновенности. В 1940 году, как вы сказать, исходя из ценностей культурного наследия парижане и немцам сдали город без боя, в 1944 году союзники, благодаря парижанам, уже город себе практически без боя вернули. Такая вот достаточно разная судьба у этих городов. Ну, на этом перемены.